Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Наш мир полон страха перед будущим и настоящим. Коронавирусная инфекция еще раз доказала хрупкость цивилизации, построенной на передовых технологиях без учета человеческого фактора. Как справиться со страхами? Чего боятся христиане? Как надо найти здравую позицию между здравомыслием и безалаберностью? Вот об этом мы поговорим прямо сейчас. Добрый день, дорогие друзья. Погружение — это передача о евангельских христианах-баптистах, во что они верят, как проходит их богослужение, что они делают для общества, спрашивайте, ответим. И сегодня, как обычно, в студии автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня главный специалист по информационным страхам сегодня, христианский блогер и психолог Илларион Огородников. Добрый день, Илларион.
Добрый день, Игорь.
Сегодня мы тебя будем использовать как психолога еще в том числе. Так что посмотрим. Да, дорогие друзья, вот вообще, значит, плохо тот ведущий, конечно, Теос Медиа, который про коронавирус передачи не сделает. На самом деле, истерия и паника, которые происходят вокруг, да, особенно в соцсетях, вообще вот из Фейсбука, в Фейсбук хоть не входи просто. Да. И главное, что этому поддаются очень сильно верующие, да, и там такие битвы, я как посмотрел, у меня волосы дыбом. Да, и вот мы сегодня-то будем говорить не про коронавирус, не про то, вот бояться его, не бояться, а просто про страх, да, про то, что с нами происходит. Мы так гордились своей цивилизацией, основанной на передовых технологиях и демократизме, да, и что оказались не готовы как человеческое сообщество к пандемии как бы очередного вируса, да, причем, ну, к пандемии, действительно, к пандемии, которая затрагивает... пандемии, которая затрагивает многие, ну, все страны.
Да, более 100 стран, да.
Да, практически все страны, весь мир. У меня есть родственники за рубежом, я вот в Бельгии, например, у них очень интересная акция, они что-то в 10 часов вечера все жители выходят и аплодируют врачам.
Вот. Молодцы, да.
Да, с одной стороны молодцы, а с другой стороны, вот, ну, соблюдают, видно, карантин, да? Вот, а где-то, наверное, когда? Где-то в сутки назад, в 12 часов дня, был введен официальный карантин по всей Европе, да, и Франция, да, кроме Великобритании.
Закрыли, по-моему, тоже въезд в ЕС.
Да-да-да, причем, ну, все страны, входящие в Евросоюз, соответственно, ну, Британия, как всегда, отличилась, вот.
Ну да, они единственное, уже вышли.
Единственное, в Британии... значит, футбольные матчи отменили. А так, в общем-то, живем как жили, да, сказал премьер-министр Великобритании.
Ну, а тогда все мероприятия спортивные, музыкальные, культурные, все это поотменили, да.
Вот, на твой взгляд, к чему оказалось не готово общество сегодня?
Ну, мне кажется, что, ну, во-первых, нужно отметить, да, что эпидемии были и раньше, да, и даже вот буквально сколько там, в 2006 году, в 2013 году были эпидемии, да, там Эбола, да, птичий грипп, и они, в принципе, не впервые.
Это пневмония,
да. То есть для человечества и с гораздо большими жертвами, последствиями, только менее такими глобальными, да?
Не, но с большими нет.
В процентном соотношении, в принципе,
С большими нет. Все-таки пока коронавирус, это за последние годы, да, вот довольно продолжительный, да? Все-таки самая сильная пандемия, которая унесла большее количество людей.
Ну да, я имею в виду, что по обхвату, там, по-моему, я вот буквально сегодня или вчера смотрел статистику, по-моему, там в Мексике было около 200 тысяч зараженных, да, смертельных случаев меньше, конечно.
Вот,
но в плане в том, что в такого глобального уровня, да, такие, ну, массового такого распространения еще человечество, наверное, ну, не, оно знало, конечно, да, но он все-таки для нас это ново. Для нас это необычно, для нас это естественно, впервые, и это пугает. И это и вызывает, по сути, большинство случаев и паники, и страхов. Поэтому, я думаю, вот эта новизна, плюс еще массовость благодаря соцсетям, благодаря тому, что общество даже вот за эти 5, за эти 7 лет, да, оно сильно изменилось в плане появление интернета массового, да, появление соцсетей, это, конечно, еще усиливает такое восприятие все-таки, чем, как говорится, чем меньше знаешь, лучше спишь. Да? Вот раньше мы меньше об этом слышали где-то в новостях, по телевидению или в газетах, а все-таки благодаря интернету, соцсетям это еще больше усиливается, еще больше людей, вот как ты верно заметил, заходит в Facebook, и там вся лента усеяна информация. Коронавирус, коронавирус, коронавирус. То есть постоянно люди вот сами того поглощают информацию, они внутренне начинают разжигаться. Конечно, в зависимости еще от восприятия информации, потому что все мы по-разному информацию воспринимаем, разный у нас всех темперамент, да, свое восприятие мировоззренческое. Но тем не менее, вот это накал этих страстей, она так или иначе, информационных страстей, да, она так или иначе влияет на людей. И это тоже что-то новое, что, допустим, раньше мы не сталкивались, да, будучи вот...
Смотри, 10, я бы хотел отделить, знаешь что? Я хотел бы отделить человека и общество, да, потому что как человек понятно, да? Ну, то есть вот можно сейчас поговорить, чему оказался не готов конкретный человек, да, вот конкретная личность.
Да? Ну да, да.
А вот, собственно, к чему оказалось не готово общество? Да? Общество, ну, понятно, что в 20 веке стали появляться новые заболевания, да, лекарств которых нет. Мне кажется, самое страшное, наверное, значит, болезнь, против которых нет лекарств, по сути, да, это онкологические заболевания. И с каждым годом, несмотря на то, что раньше, может, не знали, не диагностировали и так далее, все равно с каждым годом процент заболевших и умерших от рака в той или иной степени все вырастает и вырастает. Да? Мы говорим о том, что экспоненциально растет, соответственно, самые разные заболевания, да. Мы говорили в самом начале 20 века, ну как в самом начале 20 века, не в самом начале 20 века, вру, где-то в 90-х годах стали говорить про ну, ВИЧ-инфицированных, да, и ВИЧ, и СПИД, и так далее, и тому подобное, да, то есть вот казалось бы, да, казалось бы, значит, мы победили, мы думали, что мы победили, да, такие вирусные пандемии, да, мы победили там, не знаю, там, оспу, да, чуму, холеру, да, вот вы выявили откуда и что, да. А сейчас, благодаря, я уж сейчас даже боюсь поднимать эту тему, потому что среди христиан есть огромное количество людей, принадлежащих, сразу прошу прощения у всех, кто придерживается этой точки зрения, к секте противников прививок, да.
Да,
такая тема. Потому что это все, это два лагеря, те, кто за прививки, и те, кто против прививок. Я сейчас изначально не хочу абстрагироваться и не скажу свою точку зрения.
Не об этом, мы поводу. Сейчас,
да. Да, но вот действительно, общество оказалось не готово к общей группировке, да, вот ведь, по сути, это ведь опасность не одному человеку, да? А целому сообществу.
Ну, в принципе, да, да. Потому что это, если не принимать такие радикальные методы, которые сейчас принимают и в нашей стране, и в других странах, то есть опасность, что при массовом заболевании, да, начнется хаос, паника, перегруз медицинских учреждений, да, соответственно, больше жертв. Поэтому, наверное, общество не готово к тому, что вводятся такие ограничения. Да? О том, что ходит на самом деле много фейков и слухов по поводу каких-то вот, ограничений касательно в том числе и Москвы, да, или страны. То есть это все вот такие страхи, которые где-то в слухе, где-то реальные события за рубежом, да, такие резкие ограничения, когда люди там в той же Италии сидят все дома и не работают, не выходят на улицу. Естественно, когда это
услышишь, вот Италия сейчас самая пугает, да, это самая большая страна риска, потому что через Италию огромное количество чартеров, Париж, Италия. Да,
потому что, видишь, даже когда это было все происходило, ведь начиналось все в Китае, когда мы видели эти картинки, когда стоят пустые города, где ходит полиция, да, военные, военные, где там вплоть до ареста или там могли все это причинять. Все это нам казалось где-то вдалеке, каким-то что-то из области жуткого какого-то ужаса, фильмов ужасов, да. Но когда это пришло уже в Европу, по сути, да, вот, и в нашу страну постепенно приходит, естественно, люди все это видят, естественно, возникают опасения, страхи, что это будет и у нас. И это так или иначе отражается на обществе, и так или иначе отражается на каждом человеке. И куда бы мы ни девались, везде это нас преследует. И нам нужно как-то на это реагировать, как-то эту информацию переваривать.
Ну, смотри, как общество, мы понимаем, как общество, да, к чему не, оказался не готов отдельный человек. Как общество, понятно, мы оказались не готовы к социальной группировке, потому что...
Изменениям, да.
Да, да, изменениям, потому что как раз-таки вот эта опасность пандемии, то есть, ну, как опасность? Пандемия, да, значит, она показала реальный раскол общества. Угу. Реальный раскол общества, да. Люди пытаются как-то группироваться, проявлять солидарность, да, вот, но да, при этом раскол общества очень сильный, да. Угу. Ну, посмотреть на то, что происходит, когда, например, значит, церкви, которые, например, за рубежом или в России, да, которые выполняют, собственно говоря, пред, скажем, не знаю, там, как сказать, выполняют
предписания,
да, молодец, подсказал, прям слово вылетело, предписания, значит, государства, да, о том, о проведении массовых мероприятий, их ограничений, их сразу обвиняют многие верующие, обвиняют в маловерии, в чем только нету, да, в недоверии Богу.
У нас просто это вот только появилось сейчас, то есть там это уже идет уже, ну, более длительное время, и там это, конечно, более строгие рамки, вносит ограничения. Для нас же, да, я вот тоже сегодня ехал, размышлял, как для, ну, мы говорим об обществе, а вот интересно посмотреть, как это влияет на христианство, на наш вызов, на тот вызов, который мы должны реагировать, как мы должны проявлять нашу веру в этой ситуации. Потому что на самом деле действительно сложная ситуация, и вот в нашей общине мы это обсуждали недавно, как нам правильно поступить, чтобы узнать волю Божию на эту, поступить ли в соответствии с этим предписанием, либо мы все равно продолжаем собираться и служить Богу. Но это очень важный вопрос, и нужно его...
Я даже боюсь себе представить, к чему привела эта дискуссия.
Не, но мы нашли компромисс, я надеюсь, да, я, как бы, по крайней мере, есть какие-то определенности, да, потому что люди тоже думают, как нам быть, будет в это воскресенье богослужение или не будет. И эти вопросы, когда нету никакой реакции, даже вот со стороны братства нашего, да, это тоже вызывает какую-то тревогу и у верующих, потому что люди не знают, как поступить правильно, да, им хочется как-то найти выход из этой ситуации, при этом не согрешив пред Богом, да, исполнив его волю, потому что тут вот для верующих есть еще определенная сложность, для неверующего понятно, да, запретили, ну и не пойду, а для нас все-таки это важно, да, это важный момент, потому что, если брать также наше братство баптистское, то в советские времена никогда таких случаев не было, чтобы вообще не собирались, да, такого немыслимо было, даже в самые жестокие годы гонения все равно церковь где-то собиралась, даже там были общения хоть какое-то, да, это сейчас же такой прямой вызов. Будете ли вы дальше быть вместе, либо все-таки на какое-то время вы как-то решите этот вопрос иначе. Но благодаря технологиям современным, конечно, можно найти компромисс какой-то. Поэтому каждая община принимает собственное решение в зависимости от их численности, в зависимости их, в том числе, возможностей, технологий. Но тут даже важно, мне кажется, не только следовать предписанию закона, а важно все-таки думать о людях, да, которые здесь собираются, об угрозе для них, тем более особенно те, кто попадает в зону риска, для пожилых людей. Mm-hmm. Нужно больше вот о них думать, потому что они действительно, для них реально есть угроза и реально есть опасность. И нами должно двигать именно это желание все-таки исходить из наших принципов вот, любви к ближнему. Да.
Вот, кстати, эта ситуация очень поделила, собственно, людей на две категории. И верующих, и неверующих. Без разницы, да? Верующие просто свои аргументации глубоко духовные. Все сразу полезли в книгу пророка Даниила и Откровение Иоанна Богослова. Но, по сути, общество поделилось на две категории людей. Те, кто впал в панику, И те, кто игнорирует реальную угрозу пандемии. Да мне вот... Вот я вчера, например, смотрел по Первому каналу там новый проект Александра Гордона, да, и он говорит, да, это все вот, это вот, ну, как бы, понятно, как, что, ну, кто это все раскручивает заговор, и так там, далее. Да,
то есть, опять же,
ну, да,
там.
Вот все это, вся это... Кстати, вот это вся эта общественная шизофрения, да, начинается, да, то есть вот на этом, соответственно, вырастают разные конспирологические заговоры. Но все-таки, почему так происходит? Почему ровно вот так модально делится общество? И верующие, и неверующие, да? Значит, либо впадаем в панику, и что делать, вот, и как мы дальше будем жить, либо понятно, что есть небольшая группа людей, которые пытаются сохранить здравомыслие и найти здравый вот какой-то, ну, путь, mm-hmm. но в основном, знаешь, как говорил мой первый пастор, значит, когда ты пригласишь прийти, значит, верующих на какое-то мероприятие, которое связано с обсуждением, да, значит, ты обращаешься к разумным и неразумным.
Угу.
Приходит больше неразумных. Да, то есть как бы его идея очень простая, да, неразумные более активные,
да,
вот в этом. И когда ты видишь вот это вот сражение, да, между этими двумя лагерями, почему происходит вот такое разделение между этими двумя категориями общества?
Ну, я думаю, что все-таки разумных, ты правильно сказал, ну, этот пример, разумных людей очень мало, мудрых людей очень мало, в основном, к сожалению, да, людей...
Я бы не сказал, что их очень мало, я бы сказал, что их в процентном соотношении меньше просто.
Ну, вот да. Об этом я говорю, да.
Не то, что прям очень мало.
Ну, я думаю, что тут проблема в том, что люди по-разному пытаются справиться со трудностями. Это, наверное, вот особенность человеческого общества, что мы... на вызовы жизни по-разному реагируем, да, вот если взять в целом простых людей, да, кто-то попадает в очень тяжелейшую, трудную ситуацию, он не имеет и ничего не предпринимает, полностью пассивный становится, кто-то, наоборот, идет и решает эти трудности, пробивается через всякие буреломы, всякие трудности, напролом, прет как танк, как говорится, да. То есть это, наверное, все-таки это вот особенности человеческой личности. Она, у каждого она своя, и у каждой своя реакция на те события, которые в нашей жизни происходят. Ну, это, наверное, тут во многом еще и связан и личный опыт, и характер человека, и темперамент, да. То есть все это в целом формирует и нашу вот реакцию на те события, которые в нашей жизни происходят. И поэтому тут, ну, это, я думаю, что в этом нет ничего необычного. Это нормально для человеческого общества, нормально для человеческой личности так вот реагировать. Другое дело, что насколько это помогает. Потому что если говорить о панике, то она, естественно, никак человеку не поможет. Ну, как бы ты ни хватался за голову, как бы ты там ни кричал «караул», там все пропало, тебе в жизни это не поможет. Поэтому, наверное, стоит говорить именно не о том, что мы по-разному на это реагируем, а на том, как вот найти все-таки здравые вещи, здравые мысли, да, или здравые принципы, попадая в такие сложные, непредсказуемые ситуации, как правильно на них реагировать. Даже если это нам не свойственно, даже если мы привыкли паниковать, привыкли хвататься за голову, да, все-таки важно найти вот такой общий принцип, который поможет всем людям в подобных ситуациях все-таки не отчаиваться, не унывать, не впадать в депрессии, какие-то страхи, но учиться все-таки с этим жить, потому что жизнь... Нам и Писание об этом говорит, и мы сами это прекрасно знаем, что жизнь в этом мире, она всегда сложна, она всегда непредсказуемая. Нам нужно привыкать, что никогда в этой жизни не будет все гладко, все ровно. Всегда будут какие-то вызовы. Может быть, даже и больше эпидемии. Мы же не знаем на будущее, что нас ждет. Скорее всего, будет еще больше трудностей подобные. Да? Это только первый звоночек, первый такой опыт, который, наверное, нужно нам пройти, да, чтобы научиться в будущем справляться с еще большими трудностями. И на самом деле это, наверное, хорошо, что это произошло, да, что не так, что этот вирус, он все-таки не ведет к гибели человечества, да, он все-таки не такой уж ужасный, как его часто люди представляют, но и в то же время нужно понимать, что он все-таки имеет какую-то опасность, несет в себе, но нужно понимать, что если мы сейчас как общество, как люди, индивидуальность, научимся с этим жить, научимся с этим справляться, то в будущем это нам поможет и преодолевать, возможно, и большие трудности, большие эпидемии, которые, скорее всего, нас в будущем ожидают. Не нужно питать иллюзий, что вот сейчас мы это переживем, и дальше будет все как в сказке. Ничего подобного. К сожалению, нужно готовиться. И специалисты об этом, вот я вчера как раз об этом смотрел передачу, специалисты об этом говорят, что на самом деле климат меняется. Все меняется, все, приходят болезни, которые раньше мы не переживали, раньше не были присущи вот нашему северному региону, Европе, то есть из-за изменения климата, из-за перемещения человеческих вот лиц, да, мы сейчас стали летать из одного края в другой край Земли.
Ну да, расстояние все сокращается.
Все сокращается, все перемешивается. И нам нужно готовиться к вот этой неопределенности, к этим трудностям, которые нас ждут. Это не повод отчаиваться, это повод внутренне как-то стать сильным, внутренне пережить, учиться справляться с подобным.
Здесь, видишь, я думаю о том, что когда мы говорили о страхе, да, ну, когда мы говорим о страхе, да, и когда мы, например, говорим о человеке 19 века, то человек 19 века, он подвержен был также страхам, да, ну, и да. Страхам перед вот, неизбежным или перед тем, что, с чем он не может справиться, да. Например, там понятно, как на чуму реагировала средневековая Европа, да, она думала, что, в общем, ну, средневековое сознание, оно вообще было очень сакрально, да.
Никогда такого не было, чтобы в такого массового вымирания людей, чума, это вообще, то, что сегодня сейчас происходит, это так, мелочь в сравнении с тем, что было в средневековье.
Да, но и мир был, грубо говоря, и мир был...
Неподготовлен.
Не то, что неподготовлен, мир был меньше. Мир был меньше.
Европа, да.
Да, это была Европа.
Ну, и, в принципе, и в Азии там была чума, да. То есть из Азии
мы говорим...
С того же Китая.
Да. И здесь разница закрытых сообществ, государственно закрытых сообществ было больше. Например, там тот же Китай мог себя закрыть, да, та же Корея, одно из самых древних азиатских государств, да, или Япония, менее древняя, чем они могли полностью закрываться. Да.
Не знаю, так, вот при тех уровне технологии, как мне кажется, сложно
сегодня
было.
Я говорю про то, что было. Да?
Ну да, да. Вот сейчас вот реально можно закрыть страну, а тогда все-таки в древности это было проблематично, особенно
это?
Большая территория.
Япония легко это сделала.
Япония, она небольшая, в принципе.
На несколько сот.
Тем более островное
государство. Япония при этом,
да.
Даже если это островное государство, оно было в сфере интересов европейских держав, и она смогла закрыть себя, да, на какой-то. Понятно, что там все равно проникали, но гипотетически она себя довольно сильно закрыла на несколько сот лет, между прочим.
Ну, это да, да.
И это было возможно. Сейчас как раз менее возможно полностью закрыть, да, потому что, да, как бы если эта государственная система будет, соответственно, реагировать, мы прекрасно понимаем. Вот ты, значит, вводится карантин, да, и если ты не будешь это регулировать какими-то средствами, в том числе и силовыми средствами, А вот ты посмотрел, сколько людей ездит в медицинских масках.
Но у нас меньше, да, в Москве там...
Ну, вот и все, да.
1-2 идут.
И так далее,
кстати,
да?
Маски-то они не для здоровых, а для больных. Это тоже вот миф, что если я буду в маске ходить, я не буду, я не заболею вирусом.
Нет, здесь ты, по крайней мере, слизистую защищаешь.
Да, защищаешь других от себя, если ты болеешь. Поэтому маску следует носить, если ты болен. А если ты здоров, она тебе мало поможет.
Не, она, по крайней мере, защищает слизистую, но это ладно. Вот то, что как раз через что и передается, в общем, сейчас активно коронавирус. Вирусная инфекция. Но это ладно, это мы не об этом, да, скорее о том, что происходит. Какую роль вот в этих настроениях, на твой взгляд, сыграли настроение, вот усиление паники, да, и усиление социальных страхов, социальных фобий, да, играют медиа и социальные сети?
Мне кажется, это вот основное, наверное, потому что если бы у нас не было интернета, если было бы только телевидение, как раньше, да, там, в твою молодость, в мое там детство, да, то есть это было бы не такого массового, не было бы такой массовой истерии, массовой паники, как благодаря интернету, благодаря тому, что новости стали доступными, мы буквально пропитанными ими, да, мы каждый день это впитываем. Мне кажется, даже вот когда было просто телевидение, мы не так много знали, да, не потому что у нас мало информации было, а потому что мы ограничены были вот временем пребывания в этой атмосфере, да, вот в виртуальной сфере, которая сейчас находит. И на нас это вот со всех сторон. И благодаря интернет-сайтам, и благодаря другим людям, которые это, эту тему муссируют, то, конечно, это усиливает. Я говорю, что виртуальная жизнь, да, интернет, он сильно изменил нас. И мы стали более чувствительными к различным изменениям, которые происходят в нашей жизни, да.
Но я уже более говорил... того, мне кажется, мы еще сами эти изменения инициируем.
Да, да, да. То есть мы
и сами эти страхи усиливаем, сами эти страхи запускаем. Да? Mm-hmm. Вот очень элементарно страх одного человека, поддержанный определенной группой, группой, да, становится уже общим страхом.
По сути, да, это тоже такой некий вирус, да, который вот передается. Да,
это и есть
по
вирус.
По сути, да, вот информация, вот интересно, никогда бы не подумали, да, что информация несет не просто себе пользу, но она еще имеет определенные
подводные
камни. Она причем
имеет
которые
очень...
вредят людям.
Лавинообразные разрушения. Действие, да, да, то есть можно запустить, много раз тестировались вот эти информационные вирусы, я не имею в виду компьютерные вирусы,
да.
Имею в виду просто элементарные информационные вирусы, да, вирус для ленивых, помнишь, где-то в нулевых, как это тестировалось, очень просто на людях тестировалось, файлы, которые нужно в реестре Windows удалить, это же назывался вирус для ленивых. Для чего? Это, просто хакеры делали? Нет, конечно, да. Это было попытка просмотреть, насколько люди поддаются информационному давлению, информационному влиянию. Если ты получаешь это сообщение от человека, которому ты доверяешь, то ты начинаешь доверять и распространять.
Да.
Это письма счастья.
Вот,
компьютерные.
Таким же способом сейчас фейки, да,
распространяются. Да, таким же способом распространяются фейки огромное количество. И отличить фейки от нефейков, у тебя просто нет времени. Да, мы говорили про информационную гигиену с тобой, но у тебя нет времени для того, чтобы отслеживать. Да? Я, например, там Facebook просто прикрыл себе, да, потому что невозможно это все читать.
Ну, это правильно.
Невозможно, заходишь и просто...
Ты просто решил, пока на время туда не
заходить. Да, пока на время, у меня там есть Инстаграм, я там ищу. Там этого меньше.
Там проще, да.
Там этого меньше, там это тоже есть, там есть истерия, но я в основном людей, которые подаются истерии, я просто ограничиваю. То есть мне неинтересны такие люди. Да? И благо, что я могу это сделать.
Видишь, да, каждый, опять же, я, допустим, для себя решил, что я не буду публиковать никакую информацию, которая вызывает у людей страх. Я, наоборот, стараюсь публиковать, если, опять же, с этим с вирусом связано, да, то публиковать какие-то там цитаты из Писания, которые ободряют людей, которые, допустим, вызывают юмор, да, то есть такой добрый юмор. То есть, наоборот, людей не бежать от этого, а быть вот таким источником какого-то спокойствия, который, мне кажется, сейчас в дефиците, в том числе и на интернет-пространстве. Потому что люди нуждаются в утешении, люди нуждаются в каком-то покое, мире. И если мы будем не поддаваться этой истерии, а наоборот быть таким неким светом, но светом позитива, светом надежды для людей, которые находятся в этом состоянии, то это будет большим благом, чем мы просто оттуда удалимся, чем мы просто убежим и спрячемся. Но это каждый выбирает сам. Для каждого это свой путь, но я думаю, что тут каждый с Богом решает, как ему правильно поступать, но все-таки мне кажется, что мы, верующие люди, не должны поддаваться не просто на фейки, но мы должны все-таки уметь фильтровать информацию, но быть вот таким светом для людей, вот светом какого-то надежды, позитива, оптимизма, чтобы справляться с этими трудностями, не становиться вот еще одним звеном в передаче этой паники, передаче этого страха, но быть вот тем... той оградой, которая не пустит это дальше, которая, наоборот, увеличит какую-то, даст людям надежду, даст людям мир, покой и силы с этим самим справляться. Мне кажется, это очень важно для нас, как для христиан.
Дорогие друзья, подключайтесь к нашему разговору. Вот подвержены ли вы страхам? Как вы реагируете, например, на такие сейчас настроения, панические настроения в обществе? Как вы с этим справляетесь? Пишите нам. Можете это сделать через сайт theos.fm, через PR на сайте. Также у нас сейчас идут прямые трансляции в группе «Я баптист, почему?» и главная тема. мы с удовольствием с вами вступим в диалог. Я напоминаю, что у меня в гостях сегодня христианский блогер и психолог Илларион Огородников. Мы буквально через 20 секунд снова вернемся. Не переключайтесь.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Ну что ж, передача «Погружение». Сегодня у меня в гостях, напоминаю, христианский блогер и психолог Илларион Огородников. И мы сегодня говорим о страхах и о том, как возможно ли их преодолеть. И понятно, что вот мы говорим о той панической ситуации, которая происходит в мире и в, скажем, информационных, в инфосистемах, mm-hmm. В социальных сетях. Вот Евгений Панин с нами здоровается. Женя, вот вы,
привет,
как вы Евгений. Себя чувствуете, ощущаете? Боитесь, не боитесь? Как вы реагируете на вот эти всякие информацию и бурные обсуждения в социальных сетях о коронавирусе и вообще вот об опасности пандемии? Интересно узнать ваше мнение. Да, друзья, подключайтесь, будем сегодня говорить об этом. Чего боятся христиане, как ты думаешь, Илларион, в этой ситуации?
Ну, во-первых, конечно, мы не просто христиане, мы еще простые люди, да, естественно, мы так же, как и это общество, как люди, окружающие нас, мы также подвержены страхам за свою жизнь, да, и нужно честно это признаться, не строить себя каких-то там духовных существ, да, я имею в виду там неземных, вот. Поэтому, естественно, и нам, как людям простым, нам тоже свойственен этот страх. Страх потерять семью, потерять свою жизнь, да, умереть. Это нормальное, это естественное наше ощущение, которое всем людям присуще, и нужно это признавать и говорить об этом честно, да. Но, с другой стороны, я думаю, что мы же мыслим не только нашим человеческим умом, и мы понимаем, да, в свете Писания, что жизнь наша не заканчивается этим земным существованием, это лишь только начало, да, преддверие той вечной жизни, которую мы исповедуем во Христе, и которой мы верим и говорим об этом. Поэтому мне кажется, что нас должно тоже вот немножко сдерживать общая истерия, общая паника именно вот в этом смысле, да, что я все-таки не щепка в бушующем море, который несет обстоятельства жизни там в разные стороны, а все-таки моя жизнь под властью Божией, да, Господь, Он мой Бог, Он моя защита, Он со мной рядом, да, и какие бы жизненные трудности нас не окружали, куда, где бы мы ни находились, какие бы обстоятельства не складывались, но все-таки с нами Господь, и Он ведет нас по жизни, да, это истина, которая, может быть, для некоторых покажется такой банальной, но она реально же истина, она реально та основа, которая может нам помочь вот в такой неопределенности, в таких опасностях как-то сохранять этот мир Божий, сохранять этот шалом, о котором тоже Евангелие говорит, и жить вопреки тому, что происходит в обществе, вопреки тем ценностям или тем страхам, которые нам навязывают другие люди. Мне кажется, вот это очень важно не забывать, потому что мы вот как-то вот эту азбуку христианской жизни однажды восприняли, и со временем мы постепенно начинаем об этом забывать, мы постепенно поддаемся нашим страхам, нашим страстям и теряем вот эту истину, которая должна быть как бы основанием нашей жизни, должно нас держать в определенных рамках, да, в определенных мысли, что со мной ничего не случится без воли Божией, да, как в Евангелии Господь говорит, и волосок не упадет с моей головы. Поэтому, мне кажется, нам нужно постоянно вот себе, в самом себе эти мысли культивировать, да, наполнять свою... Почему ценность чтения Писания? Тем, что оно наполняет наш разум этими божественными истинами, они вот возвращают нас в это состояние покоя, уверенности, что с нами ничего не произойдет, с нами Господь, и Он контролирует нашу жизнь. И если Он решит, что я должен уйти в вечность, то это произойдет, даже если я буду дома сидеть, ни с кем не общаться. Мне вот в этом плане недавно понравилась цитата из Мартина Лютера, который тоже пережил опыт бубонной чумы, да, вот в те время, и он, его позиция мне очень близка, то, что он так и говорит, что если я буду все делать для того, чтобы бороться с этой болезнью теми способами, которые у них тогда были. Но в то же время я не буду не буду присутствовать там, где есть угроза для других людей. Я буду избегать этого. Но если люди нуждаются в моей помощи, да, то я буду им показывать эту помощь. То есть вот такая, я думаю, что у нами должно быть, в нашем поведении должно вот эта здравая мысль, да, здравомыслие, мудрость такая житейская присутствует, что мы находимся там, где Господь нас видит. И мы должны делать все возможное с нашей человеческой точки зрения, чтобы не быть вот, проводниками этих страхов, не быть проводниками этой паники. И с одной стороны. И с другой стороны, не жить здравомысленно, не идти вот такую, на такую ревность безрассудную, да, когда там на богослужение приходят пожилые люди. Да, то есть все-таки вот думать не о себе, не о том, чтобы исполнить букву, да, там обязательно провести богослужение, но думать о тех людях, которые есть вот рядом с нами, об опасности для них. И если есть эта реальная опасность, то нужно как-то вести себя по-другому, да, нужно от чего-то отказываться ради блага ближнего. Ну вот я думаю так.
Юлия Иванчикова написала правильно, вот поэтому не страшно, Бог с нами. Юлия, вот знаете, я все-таки думаю, что страшно.
Бояться ничего, это нет проблемы, если ты боишься.
Я все-таки думаю, что страшно. Другая проблема как раз в то, когда страхи превращаются в фобии, да, когда паника, ты подчиняешься, то есть ты подчиняешься панике, да, ты начинаешь паниковать, и ты уже не можешь нормально рассуждать, да. Проблема не в страхе, а в то, как мы реагируем на страх. Страх, естественно, Богом заложенный механизм.
Это нормально,
да. Да, психику. Он, ну, как бы страх нам говорит, слушай, не надо этого делать, подумай, да, то есть остановись. Как боль, например. Зубная боль говорит о том, что пора идти к стоматологу, друг дорогой, ты уже сам не справляешься, у тебя там не очень нехорошие вещи.
Это такой звоночек тебе, что-то надо менять.
Любая боль, поэтому страх — это такой механизм, он говорит, остановись и подумай, да, то есть это не... Но страх может превратиться в манию, и в фобии, и починить себя, да, вот
в чем. Ты будешь жить страхом, да.
И вот здесь действительно очень важный момент. И если мы, например, там смотрим, что сейчас происходит. Смотри, я посмотрел воззвание, скажем, пасторов к своим, ну, обращения, скажем так, к своим верующим своей церкви или просто к христианам, которые они публикуют в Ютубе, которые они публикуют в интернете. И я понял, что... И посмотрел комментарии. Да, и там сразу же там один очень известный пастор и медийная такая личность, да, опубликовал, значит, свое видео, и там тут же появилась, значит, карикатура, когда заколачивают двери храма, и тут стоит Маркс, Энгельс и Ленин, и говорит, правильно делаете, молодцы, да? Вот, понимаешь, да, в чем, где там риторика прямо происходит, да? Среди христиан есть те, кто подвержен панике, обращается за помощью к служителям, потому что они сами не справляются, да, и есть кто обвиняет первых в маловерии и на все даже разумные меры по безопасности реагирует негативно, что вы не доверяете Богу, надо вот делать, надо идти, значит, вот там вот пандемия, мы пойдем в гущу, будем нести Евангелие. В чем опасность этих двух реакций на общественные страхи, на твой взгляд?
Ну, мне кажется, вот опять же, это вот такое, вот не зря Павел писал, да, для разумного служения вашего. То есть наше служение ближним, оно должно исходить все-таки из разумности, да, вот, из логичности, мудрости какой-то определенной, да. То есть наша ревность, она все-таки должна подчинена любви. Любви к Богу, любви к ближнему. Если ревность не подчинена любви, если она ревность такая самоправедная, то она же не нужна Богу, да? Вот Господь не зря в Ветхом Завете говорит, что жертвы мне ваши неугодны. То есть идите, помогите вдове, идите, помогите сироте.
Милости хочу, а не жертвы.
Милости, да. То есть Богу важно вот именно не то, насколько мы правильно там сделали что-то перед Ним, а Богу важно, насколько мы проявили сострадание и помощь людям слабее. Тем, кто нуждается в помощи. Прошли ли мы мимо этих людей, или пошли мы делали ради служения, да, Богу, мы прошли мимо этих людей, как в притче, да, добром самаритянине. Все-таки нами вот должно вот это чувство руководствоваться. Верность Божия, она важна, но она должна исходить из любви к Богу и также, в том числе, из ближнему. Потому что от отношения к ближнему зависит наше отношение к Богу. Вот эти истины нужно постоянно в себе помнить и не впадать в вот это состояние какого-то безразличия. безрассудства, да, такой фанатизм, который вот ведет к таким поступкам, ну, которые, по сути, они не по Евангелию, на мой взгляд, они не библейские. Mm-hmm. Они как раз вот такие ведущие в никуда, не к Богу, а от Бога, мне кажется. Ну, это на мой взгляд, да, может быть, ошибаюсь. Но мое понимание все-таки, что нами нужно должно руководствоваться милость и любовь к людям. И в этом будет разумность, в этом будет мудрость, и этим мы угодим Богу, да, по крайней мере, согласно Писанию, согласно тому, каким Бог открывается и в Ветхом Завете, и в Новом.
Да, Юль написал, да, страх — это защитная реакция, да. Я понял вашу идею, Юль, я с ней согласен, глубоко mm-hmm. согласен, потому что когда есть страхи, с которыми мы не справляемся, мы должны полагаться, вот мы как раз должны входить в пространство Бога, который может помочь это преодолеть.
Конечно.
Это действительно так. То есть у нас mm-hmm. глобальные есть ответы на эти вопросы. Да? Евгений написал, у меня вопрос по этой пандемии. А как выйдут государства из этой эпидемии? Пока, как мы видим, выхода нет. Жень, ну, во-первых, не об этом сегодня эфир. Мы говорим больше страхов. Потом, мне всегда очень интересны вот такие вопросы. Почему? Потому что я не государство. Угу. И я не знаю. Но я угу. знаю, что я вижу, как государство реагирует. Ну, государство реагирует, естественно. Они пытаются свести к минимуму все это и остановить. И это все разумные меры, абсолютно нормальные, я
ну,
думаю.
Да. Да? Ну, есть надежда, что к лету, да. Но, опять же, это никто вам гарантии не
ну,
даст.
Да.
Никто нам гарантии не даст. По крайней мере, мы надеемся, мы молимся о том, чтобы там, к июню, к июлю это все-таки как-то ушло. Но все в руках Божьих, да, и в том числе и в руках властей, которые предпринимают своевременные ограничения, которые могут остановить.
Вот это. Давай в причинение добра. У нас уже 10 минут осталось, угу. а то мы все говорим о том, что происходит, но меньше остается времени на то, а что делать, да? Как угу. справиться со страхами? А что в этом может помочь, на твой взгляд?
Ну, я уже об этом говорил. Я думаю, что ну, если мы, ну, я думаю, что мы говорим о верующих, да, все-таки о нас, не о людях неверующих, а о нас, верующих, как нам реагировать в этой uh-huh. ситуации. Я думаю, что, во-первых, нам нужно себе поставить цель, да. Если я чувствую, что информация из интернета начинает мной обладать, uh-huh. то согласно Евангелию, да, как нам поступить с грехом, нужно от него убегать, да. Соответственно, нужно от этого ограждаться, если я вижу, что это вредит моему внутреннему миру, моему отношению с ближними, моему отношению с Богом, то лучше себя вот ставить фильтр, который просто эту всю информацию отсеивает и на какое-то время от этого оградится, да, если есть в этом проблема. Да. Во-вторых, я думаю, что нужно, конечно, больше вот, исповедовать верность Божию. Да. Вот я не зря об этом сказал, о том, что нужно наполняться Словом Божиим, наполняться теми истинами, теми ценностями, которые мы читаем на страницах Писания. Ведь это же не просто книга заповедей, да, или книга каких-то там древних предписаний. Она реально живая книга, которая в жизни нашей действует и ныне. И если мы будем все-таки слушаться тому, что Бог через Писание говорит, меньше на нас будет влиять то, что происходит вокруг нас. Те страхи, те эмоции, которые на нас как стрелы сыпятся, да. Мы будем вот находиться в этом мире с Богом, да, в мире и спокойствие, которое Бог дает через веру, через исповедание этой веры. Это вот та основа, на котором, в принципе, наша жизнь всегда основывается, да, неважно, пандемия или личные какие-то трудности, испытания. Но если мы вот исповедуем нашу веру, то, что Бог, Он верен, то, что Бог нас защищает, то, что Бог с нами, нам как-то легче, мне кажется, будет преодолевать вот эту всю панику, которая нас окружает. И, конечно, тут нужно все-таки тоже и разум подключать. Не нужно поддаться на эмоции. Вот это часто беда не только женщин, но и мужчин, что мы даем эмоциям с собой главенствовать. Нужно в себя вникать и проверять, где мной руководят вот те мысли, которые мне в разум вошли, да, или со стороны людей окружающих, или через информационные пространства. И отсеивать их. Если ты видишь, что вот эта истина, это не от Бога, это чисто навязанное мнение со стороны, то нужно от этого избавляться, да, потому что мысли, они как мусор приходят в нашу голову, что-то ценное есть, но очень много вот этого лишнего мусора, который реально, ну, нам становится как бы частью нас, и нам мешает жить, и нужно вот в себе вот покопаться и увидеть, где мне нужно очиститься, где мне нужно вот это избавиться от этих неверных установок, неверных пониманий, да, потому что не зря же в Писании сказано, вникай в себя и в учение, то есть попробуй разобраться в самом себе, что тобой движет. Движет ли этот страх, да, либо недоверие Богу, либо наоборот, ты спокоен, понимаешь, что это вот от Бога, и тебе как-то неважно, что происходит, ты знаешь, что Бог, он рядом, он в силе изменить ситуацию. И если мы об этом молимся, если мы просим, то Бог будет же действовать. Поэтому, ну, это вот такие простые истины, которые, мне кажется, в жизни христианина любого должны работать. И если мы просто об этом забываем, то нужно себе это постоянно напоминать. Постоянно вот находиться вот этом такой, в карантине Божьего присутствия, да, чтобы избавиться от вот этого все лишнего, этого мусора, который пытается, как вирус, проникнуть в наше сердце, наш разум и отравить нашу жизнь, да, сделать все какое-то больное, неестественное. Нет,
смотри, видишь, мне кажется, еще в Библии, Священное Писание, оно дает нам ориентиры, да, для того, что человек не первый раз сталкивается со своими страхами, с проявлением греховной природы, как, когда механизм, естественно, механизм превращается, да, в болезнь, да. Я имею в виду страх, например, да, превращается в болезнь паники, недоверие и так далее. Понятно, что боящийся несовершенной любви, да, но опять же, Писание, например, нам показывает, как это делать, да, Бог — крепкая башня, убегаю в нее и буду безопасен.
Да.
Здесь очень важно, что понимать, да, что Бог вечен, да, и Он держит все в своей руке. И так как Он вечен, я могу прибегнуть к Его помощи, к Его защите. И это не означает, что ситуация вокруг кардинально может измениться. Да? Это означает, что я меняю свое отношение к этой ситуации. Да? Я полагаюсь на Бога. Не означает, что я не решаю эту ситуацию. Да? То есть сам. Да? То есть я не ношу маску или там не использую антисептиков и там не выполняю каких-то элементарных вещей. Да? Например, отцу это было понятно, потому что когда отцу или матери, да, потому что они прекрасно понимают, у них есть дети, им нужно заботиться о детях, чтобы там ни говорили. Но знаешь, вот какой вот, чуть-чуть, может быть, хотел вопрос тебе с тобой обсудить, очень важно, что у нас есть личные страхи, да. Но ведь есть и страхи не личные, да, вот как можно сопротивляться страху и неврозам в социальной группе, в любой социальной группе, от церкви до ближайшего окружения, ведь часто идет давление, внешнее давление на человека, да, вот, например, давление, обвинение, осуждение и так далее, как ты думаешь?
Ну, я думаю, что нужно, опять же, проверять свои ценности, свои взгляды, да, насколько в молитве ну, искренне говорить о том, что тебя беспокоит, да, и если ты видишь со стороны какой-то в отношении тебя, идет уже со стороны твоих единоверцев, да, братьев, сестер, что к тебе обвинение, то если ты с Богом это решаешь, да, если ты искренне Богу открываешь, вот что во мне движет, недоверие к тебе или, может быть, наоборот, верность, да, что ты на правильном пути, что люди ошибаются. Ведь не всегда общество право, да, не всегда те, кто даже братья и сестры рядом, они правы. Количество тут не играет роли. Иначе бы ни реформации, ничего бы не было, да, никаких из историй. Все равно роль личности, она тоже периодически важна в церкви. И если ты вот в общении с Богом понимаешь, что ты прав, что ты правильно делаешь, что нужно наставить на своем и продолжать говорить об этом, говорить, что это правильно, это по Писанию, вы ошибаетесь, да. А если ты искренне пред Богом сознаешь, что ты проявил малодушие, маловерие, то покаяться и признать свою неправоту. То есть, мне кажется, я по крайней мере, я так вижу, да, вот в этой ситуации, как поступать. Быть пред Богом честными, и эта честность, она проявится и с ближними. В
том числе. Здесь, мне кажется, еще очень важно понимать, что красивые лозунги, которые мы можем дать друг другу, это не означает, что это и есть библейская истина, да, или Божья истина. Да? Потому что мы можем трактовать Божью истину так, как, исходя, опять же, из своих представлений, из своих страхов, конечно, или из своих, из своего комплекса вины. Да? Тоже штука суровая в религиозной среде. Да? Но вот что я хочу подчеркнуть. Все происходит с нашими страхами и с подверженностью этими страхами или с тем, как мы с ними справляемся, то есть боремся, как раз и проявляется на самом деле глубина моей веры. Да. Да? То есть это то же самое, как взгляд на общество. Да? В обществе очень много несправедливого, да? Да. Государственная система несправедлива? Ну, в большинстве своем, да. Да, значит, человек не может изменить это. Да, не может изменить. Глобально нет. А что может сделать сам человек? Сам человек может сделать какие-то определенные действия, которые, то есть он может изменить то, что зависит от него.
Да.
Угу. Может изменить свою семью, может изменить свой дом, может изменить свою социальное, не столько социальное окружение, сколько попытаться повлиять на свое социальное окружение. Также и в церкви, да, прекрасно, я не могу поменять людей, я не могу поменять их страхи или их безалаберность, или их желание сделать другому больно, подсознательное, да, потому что
ты не можешь заставить, конечно, но ты можешь говорить о нем об этом.
Да, но, во-первых, я могу любить этого человека, я могу служить этому человеку, и потом я могу говорить о том, что говорить то, что считаю действительно истинным, да, и познайте истину, истина сделает вас свободными, да? Это евангельская истина, которая действительно разрушает самые разные, те же самые социальные страхи, да?
Конечно.
Потому что истина, мне как, чем отличается истина от неистины? Очень просто, по своему действию, по своему воздействию.
Практически.
По своему, да, она практична, и плюс она терапевтична, по сути, да? Она позволяет нам справиться с нашими фобиями, с нашими страхами. Она в конце концов, да, она в конце концов консолидирует нас, да, вместо того, чтобы разделять. Конечно же, мы легче разделяемся, чем консолидируемся. Это понятно. Мы люди, и мы, к сожалению, подвержены.
Это, кстати, да, хорошо отличать истину от неистины.
Да, и здесь это очень важно. Очень важно, что истина еще проявляется в здоровом церковном организме. Да, когда есть служители, когда они поставлены, да, для совершенствования святых, да, прислушиваются к ним. У нас, например, пастор очень просто там обратился. Делаем так, 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 так. Вот. Если у кого-то есть вопросы, пишите и приходите.
Ну да,
абсолютно. Я отвечу. И все. И открытость служителей к этому тоже нам дает опору. И наша открытость друг другу тоже дает опору.
Конечно.
Так что, дорогие друзья, не сомневайтесь, Христос победил страх, Христос победил этот мир.
Все будет хорошо, да.
Да, и в результате все будет хорошо. Я прочитал Библию до конца, я в этом уверен.
Аминь, да.
Так что, да, будем, мы рады всегда говорить с вами каждый четверг 15:00. Мы говорим о духовной реальности и о том, как мы можем в ней расти. До свидания и да благословит вас Господь.
Всего доброго. С Богом.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.